страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1123-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Михея. Мы с вами сегодня беседуем на тему, которую можно назвать вечной темой. Ну, как вечной? Вечной в том смысле, что, ну, вот пока есть люди на земле, и пока мы с вами не пришли в небеса, вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, задаваться будут. Я уверен, что многие из вас эти вопросы слышали. Я к этим вопросам несколько позже подойду, отчасти потому, что, ну, как раз об этом говорится в том фрагменте, который мы будем читать. И сегодня об этом мы будем говорить в нашей предзаписанной части программы, которая сделана по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот. И я хотел бы, подходя к этому вопросу, приближаясь к этому вопросу, напомнить, во-первых, о том, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И, соответственно, этот вопрос у нас уже был, этот вопрос мы уже неоднократно обсуждали. И наши постоянные слушатели скажут: ребята, мы об этом уже говорили. Да, но к нам присоединяются новые люди, и это хорошо, это дает нам возможность достигать новых людей и еще больше людей Божьим Словом. Так что, наверное, те из вас, кто скажет, что «ну вот мы это уже слышали», наверное, могут сказать: ну, хорошо, давайте мы поговорим об этом просто ради новых людей. Но даже если вы это уже слышали, даже если вам это лично уже известно, а что это, я еще скажу, я просто пока не говорю об этом, но скажу несколько позже. Вот, даже если все это вам уже известно, пожалуйста, будьте внимательны, потому что вы ведь будете читать, и мы с вами будем читать книгу пророка Михея, и в этой книге есть некоторые новые аспекты, аспекты, на которые вы, возможно, внимания не обращали. Еще вас немножко потомлю, потому что мне нужно напомнить, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, за 5,5 лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы чередуем книги Ветхого и Нового Заветов. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то уже на следующей неделе мы с вами перейдем к Новому Завету. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, дочитывайте последние 2 главы книги пророка Михея. И дальше читайте, пожалуйста, коротенькое, но тоже очень емкое 2 послание апостола Иоанна. Вот. И также уже вышедшая наша программа вы всегда можете найти на сайте theos.fm или в приложении Theos. Я хочу прочитать еще один комментарий. Это комментарий от нашего постоянного слушателя Александра Павлюкевича. Вчера уже его комментарии были очень интересные, очень хорошие. А сегодня Александр, ну, даже так, не сегодня, а сегодня мы почитаем комментарий, который Александр прислал еще в прошлом году. Но опять комментарий нас постепенно подводит к нашей сегодняшней теме. И комментарий Александра требует, в общем, это указание на некое уточнение, которое нам нужно сделать. Так вот, Александр пишет по поводу сочетания разума, ума и наблюдательности. Я сказал в нашей предзаписанной передаче такую вещь, что я хочу быть внимательным Божьему Слову и не вестись, я не помню, как это там было сформулировано, но не увлекаться изысканиями ума, изысканиями разума. Эта вещь, конечно, нуждается в уточнении. И вот Александр пишет: «Разве не тонкий, различающий интеллект способствует глубине созерцания?» Вот это как раз по поводу... и он пишет до этого: «Интеллект и созерцание несовместимы», и 3 вопросительных знака. Да, вот «разве не тонкий созерцающий интеллект способствует глубине созерцания?» Интеллект и созерцание, конечно, совместимы. Скорее, здесь нужно было уточнить то, о чем шла речь в предзаписанной части беседы, и то, что, наверное... Вот в моем исполнении прозвучало недостаточно четко, недостаточно понятно. То есть настолько непонятно, что можно было запутаться и можно было здесь ошибиться. Смотрите, мы говорили о том, что зачастую интеллект становится на место всего остального, на место веры, на место отношений с Богом, например. И мы говорили о том, что Ну, фактически о том, о чем говорит апостол Павел. Когда говорит, что люди надмеваются плотским своим умом. И также в послании к Римлянам, 1 глава, Павел говорит, что люди извратили свой разум. Вот этот вот извращенный разум, который подкидывает нечто новенькое и новенькое, и который не дает возможность общения с Богом. Смотрите, разум сам по себе дан нам Богом. Это важно. То есть, говорить о том, что там разум – это антихристианское что-то, ни один нормальный христианин не будет. Но то, о чем шла речь в прошлый раз, то, о чем, даже не в прошлый раз, а в той передаче, на которую отвечает Александр, это противопоставление, причем довольно популярное, я бы сказал, противопоставление разума и веры. Это мысль, которая часто бывает. И это то, собственно говоря, что началось, по большому счету, со времен Просвещения, середина, конец XVIII века, это торжество рационализма. Рационализм как не просто противопоставление разума вере, а вознесение разума над всем. Вот разум выше всех и выше всего. И, соответственно, попытки все рационализировать. Это не про интеллект, это не про быстрый и чуткий и внимательный разум, как вот интеллект, который в руках Божьих. Это про человеческий разум, который оказывается противопоставленным Богу. Вот грех исказил или нарушил, разрушил все стороны природы человека. И наше тело, и наш разум, и нашу душу. И, соответственно, когда мы приходим ко Христу, вы помните о том, что мы призваны к обновлению ума нашего. Да, вот когда мы приносим себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу, и мы это делаем, когда мы преобразуемся. И послание к Римлянам, 12 глава. «Преобразуйтесь, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Вот это как раз важная история. Это то, что нам с вами важно слышать и понимать. Когда разум обновлен Богом, когда разум преображен Богом, вот тогда он действительно становится тем проницательным разумом, о котором вы, Александр, говорите. А если это разум грешного человека, это разум человека, который, ну, просто вот себе как-то живет без Бога и предпочитает жить без Бога, тогда никакой проницательности нет. Скажу вам больше. Это один из таких больших философских вопросов. Вопрос о том, до какой степени разум человека может нас привести к покаянию. То есть, ну вот, может ли человек просто сесть, подумать и увидеть разумом, придумать, усмотреть, увидеть разумом путь покаяния, путь Божий? И Священное Писание говорит, что нет, не может. Именно потому, что разум сам по себе осквернен. Это осквернение происходит из нашей греховной природы. И по этой самой причине и нужно откровение. Вот смотрите, я вырос, как, наверное, и многие из вас, выросли во времена, когда, ну, по крайней мере, в нашей культуре разум превозносился. Вот просто разум – это было все. Да, растите в разуме и постигайте, познавайте и так далее. И люди, происходящие из нашей культуры, пытались зачастую также постигнуть и Бога. И вот Бог непостижим без Божьего откровения, без того, что Он сам нам говорит. Проницательного разума хватит до определенного момента. Дальше мы получаем Божие откровение. Но дальше Александр прав. Уже обновленным разумом, тем самым проницательным разумом, мы понимаем, мы постигаем и Божие откровение тоже. Алекс Гордон пишет и благодарит нас за то, что мы обратили внимание на проблемы современной церковной молодежи. Он пишет о проблемах в церкви среди молодежи. Это те примеры, которые я приводил. Это те случаи, когда человеку нужно было либо покаяться, либо отойти от служения, в принципе. Зачастую может быть так, что и покаяться, и отойти от служения, и то, и другое, потому что нужно время на восстановление. Интересно, что Алекс пишет именно про проблему молодежи. На самом деле, Алекс, я скажу больше, это ведь проблема не только молодежи. У каждого возраста есть свои проблемы. Более того, существуют проблемы, которые относятся к всем возрастам, к любому возрасту. И опять, для кого-то приходит победа. Господь дает победу и дает быстро. А у кого-то бывают сложности, бывают проблемы. И важно нам приходить к Богу и обращаться к Нему и говорить: «Господи, помоги мне это решить. Я без Тебя вот это решить не способен. Помоги мне, пожалуйста, дай мне силы». Вот, потому что эта проблема над мной давлеет. Одного очень известного преподавателя... Так, я сейчас сижу и думаю, приводить этот пример или нет. Дело в том, что это было на занятии в богословской семинарии, где не было женщин, где были только мужчины. Вот, и возникла такая мужская тема. А, пожалуй, приведу. Тем более, что, по-моему, где-то в эфире давно, в эфире я об этом говорил. Вот, поэтому можно привести. Короче, значит, представьте себе, мужское такое общество, мужской коллектив. Люди, которые готовятся на служение пасторов. И зашел во время лекции или после лекции откровенный разговор. Что, кстати, в богословских семинариях бывает. Потому что людям действительно нужно обсуждать жизненные вопросы. Говорить за всю жизнь. Вот то, что будет касаться их на протяжении всей жизни. И вот один из студентов задает преподавателю вопрос. А преподаватель был богословом, таким известнейшим автором многих книг, монографий. И студент ему говорит: скажите, пожалуйста, вот сколько должно стать лет человеку, и какой должен быть у этого человека духовный возраст, для того, чтобы больше не испытывать искушения при виде красивой, симпатичной и умной женщины? Мужчины меня понимают, вот о чем я говорю. Этот преподаватель так смотрит и говорит: вы знаете, мне 75. Но вот когда я до такого возраста и до такого духовного состояния доживу, я вам обязательно об этом скажу. А пока давайте молиться, чтобы Господь давал силы и сопротивляться, и противостоять, и расти. И с точки зрения этого преподавателя, это был совершенно честный ответ. Да, мог быть, наверное, другой преподаватель, который сказал: вы знаете, у меня все эти искушения прошли много лет назад, и я вообще выше всего этого, или старше всего этого, как хотите. Вот. А этот человек просто о себе сказал: да, это искушение. Давайте молиться, чтобы Господь дал силы, чтобы этому противостоять. Это предельно ясный, точный, четкий, честный ответ. Но студенты... Да, я, кстати, не был на том классе, это в семинарии, в которой я учился, такой рассказ, пересказываемый студентами. Я не был в том классе, я читал книги этого преподавателя. И очень с большим действительно удовольствием. Ну вот абсолютно честный ответ. Так что проблема молодежи, Алекс, да, но не только молодежи. Это проблемы самых разных людей. И действительно о них нужно говорить. Но говорить, знаете как, не сплетни переносить, а к Богу приходить. И в смирении просить: Господи, защити. Потому что сатана нападает на то, что оказывается у нас самым слабым, самым уязвимым. И у каждого из нас это бывает что-то свое. Я знаю пастора, который пришел на братский совет и сказал своим братьям во Христе, старейшинам, диаконам церкви, пресвитерам, диаконам церкви, он говорит: я не имею права больше продолжать служение в церкви. Я должен отказаться. Что случилось? Он говорит: я был в гостинице, в командировке, и переключал каналы телевизора, и на одном канале остановился на несколько большее время, чем должен был бы остановиться. Я должен был бы скорее переключить. Я не могу быть пастором церкви. В данном случае... Братья с ним помолились вместе, помолились с ним, помолились за него, поблагодарили его за честность и сказали ему о том, что знаешь, если будут проблемы, ты к нам приходи, но слава Богу, что ты покаялся, слава Богу, что об этом рассказал, но мы считаем, что ты должен и можешь быть пастором церкви. И потом, насколько я знаю, таких проблем у человека уже не было. Но это была честность. Понимаете, это не стремление скрыть. И опять-таки, он не рассказал всей церкви, не вышел в воскресенье. Братья и сестры. Потому что это для кого-то было бы искушением. Причем серьезным искушением. Он рассказал об этом духовно зрелым братьям, тем, кто были в совете церкви. Жанна пишет, чтобы быть побеждающим, нужно дружить с победителем. И Иисус Христос одержал победу над смертью. Да, Жанна, вот в этом как раз и смысл. Причем, Жанна, у вас такой какой-то вот очень хороший дар сформулировать ясно, четко и конкретно. Мне вот прям нравится. Чтобы быть побеждающим, нужно дружить с победителем. Не только дружить, да, а и быть и послушным, и любить. Любить Господа. Но, по сути, Жанна ухватила очень точную штуку, точную вещь. Давайте будем продолжать свою веру укреплять и утверждаться в Боге, в Его имени. Вот абсолютно. И тут, это тоже Жанна пишет, и тут как раз необходимо Божие откровение. И для того, чтобы постигать Божие откровение, нужен разум. Разум, преображенный Богом. И тогда мы будем утверждаться. И тогда мы будем крепче. И тогда мы будем противостоять искушениям. Кстати говоря, да, и по себе могу сказать, и по свидетельствам других людей, бывают ситуации, которые раньше, ну, допустим, если вот я говорю о себе, ситуации, которые раньше были для меня проблематичными. Это было для меня искушением. Но прошло время, и Господь дал мне силу, Господь дал мне победу над этими искушениями, победу над этими проблемами. Я благодарен Богу за это, потому что я вижу, как Он действует, я вижу, как Он укрепляет. И вот то, о чем нам напоминает Жанна, в этом плане чрезвычайно важно. Но это победа именно Божьей силой. Это действие именно по Божьему слову, а не просто потому, что у нас разум такой хороший, и мы такие молодцы стали сегодня или стали за последнее время. Так вот, давайте все-таки подойдем к тому, о чем идет речь сегодня в нашей беседе, к тому, о чем мы сегодня говорим. Есть такое распространенное понятие, такая распространенная мысль. Люди говорят примерно так. А я хороший человек. Я порядочный человек. У меня проблем особых нет. Ну, то есть, я никого не обманываю. Я никого не предаю. И вообще, давайте просто быть порядочными людьми. И тогда через эту порядочность мы придем к Богу. Мы будем укрепляться в Господе. То есть, я хочу быть порядочным человеком для того, чтобы таким образом установить отношения с Богом. И знаете, что получается? Получается, что человек фактически говорит, да не надо мне никакого Евангелия. Вот просто не надо. Я просто буду поступать правильно. Я просто буду делать так, как этого Бог от меня хочет, и тогда, ну, зачем мне Евангелие? Я, в общем-то, и так со всем разберусь, я и так спасение получу. И интересно, что в связи с этим часто цитируют как раз стих из пророка Михея. Стих, даже про который многие не знают, откуда он происходит. Это 8 стих 6 главы, стих, к которому мы с вами подходим сегодня. Пророк говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот сказано тебе, вот открыто тебе, значит, и действуй. Чего требует от тебя Господь? Вот Он требует именно этого, именно этих качеств, именно этих дел. Значит, соответственно, если ты это будешь делать, то Бог к тебе расположится, и все у тебя будет нормально. Потому что вот этого хочет от тебя Господь. И нужно сказать, что зачастую люди именно так на вот эту ситуацию и смотрят. То есть говорят о том, что Причем я не имею в виду верующих, я имею в виду люди, с которыми мы общаемся просто по жизни, люди, с которыми мы общаемся в мире. И люди говорят, я просто буду хорошим человеком, да и вообще, я не просто буду хорошим человеком, я уже есть хороший человек. Чего вы хотите от меня? Да, что вы мне хотите сказать? Я уже хороший человек, у меня уже нормальные отношения с Богом. Я милосердный, я добрый. Ну, по крайней мере, я стараюсь быть добрым. А если не получается, то Господь меня простит. Ну, потому что Он же прощающий Бог, правда? И мне доводилось даже участвовать в таких разговорах. Когда говорили, да вот ваши эти веры, именно во множественном числе веры, они разделяют людей. Ну, вот кому христианство, кому иудаизм, кому мусульманство. Ну, вот четко же написано. Что делать без всех этих ваших потенциальных разделений? Вот об этом и говорит пророк Михей. Интересно, что сразу после этого, и мы завтра к этому уже перейдем, он говорит о том, почему оно не работает. Но сегодня, собственно, первая такая часть разговора, почему это не получается, почему это не работает. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя, что Ты наставляешь нас, направляешь нас. Открывай нам, Господи, глубины Слова Твоего Святого. Да будет честь, слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1123-я встреча у нас с вами сегодня, и я надеюсь, что вы открыли уже шестую главу книги пророка Михея. Мы с вами начинаем сегодня читать с 6 стиха. Мы в предпоследней главе этой короткой, но очень важной пророческой книги, и мы видим, что никто не может сравниться с Богом, умоляющим о покаянии в настоящем на основании искупления, совершенного в прошлом. Да, именно так. Бог умоляет свой народ вернуться к Нему, покаяться в своем пренебрежении Божьей волей, покаяться в своих грехах. И Бог напоминает о том, как уже в прошлом Он совершил их искупление, как Он искупил их из Египта и провел через пустыню, даже при том, что они устраивали мятеж против Него. Бог защищал их от таких лжепророков, как Валаам, нанятый Моавским царем Валаком, чтобы произнести на них проклятие. Израильтяне даже не знали, что они находятся под Божьей защитой. Более того, израильтяне далеко не были послушным народом. Израильтяне далеко не были народом, который стремился исполнять Божьи заповеди, но Бог продолжал их защищать. И вот у этого народа появляется совершенно естественный вопрос. На самом деле здесь даже четыре вопроса, которые задают эти люди. И все это очень хорошие вопросы. С самими вопросами никакой проблемы нет. Напротив, действительно замечательно, что они эти вопросы задают. Самое главное, собственно, даже не сами вопросы, а ответ, который на них дается. Вот именно об этом мы с вами сегодня и будем говорить. Перед нами важнейший фрагмент Писания. Его часто используют и даже извращают некоторые современные религиозные люди. Его вырывают из контекста и пытаются сделать на его основании свои выводы. Или даже точнее, берут не весь этот фрагмент, а только один стих из него. Это 8 стих. Да, перед нами удивительнейший, интереснейший фрагмент Писания. Но давайте все-таки рассматривать этот фрагмент в контексте всей книги, а также в контексте всего Ветхого и Нового Заветов. Я убежден, что всякий человек
так или иначе имеющие религиозный опыт или так или иначе верующие в какого-нибудь Бога, обязательно сталкивается с вопросом: как же мне подходить к этому Богу? Как приходить к Нему? Таких вопросов не задает только атеист. Языческие народы прошлого и настоящего обязательно задавались и задаются этим вопросом и находят на него свой ответ. Как мне прийти к Богу? Люди придумывают себе идолы, страшные, мерзкие, и люди пытаются умилосердить некое гневающееся божество. Ну а для этого, говорят они, надо что-то обязательно сделать. Сегодня есть немало людей, которые пытаются что-то сделать для Бога или принести Ему свои заслуги. Так вот, ровно этот самый вопрос, как мне прийти к Богу, как приблизиться к Богу, задается здесь, в шестом и следующих стихах. Ну и, собственно говоря, вопрос этот звучит в разных вариантах с разных сторон. Давайте прочтем шестой стих шестой главы книги пророка Михея. «С чем предстать мне пред Богом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?» В контексте повествования получается вот что. Эти люди спрашивали: что же не так с Богом? Мы ведь делаем все, что положено. Мы совершаем наши религиозные обряды, следуем всем необходимым предписаниям. Формально у нас все правильно. Ведь эти формы не мы сами придумали. Их дал нам сам Бог. Да, но Он ведь дал не только формальности. А эти люди как раз и свели веру к одним лишь формальностям. И да, вопрос, который задан в шестом стихе, это вполне нормальный, вполне закономерный вопрос. Этот вопрос может и должен задать любой человек, который приходит к Богу. Что я могу принести Богу? Что дать Ему? Он в небесах, а я здесь на земле, и я мал. Так как же мне с Ним общаться? Как установить с Ним отношения? Как угодить Ему? Как, собственно, спастись? При всем своем язычестве филиппийский тюремный страж, о котором мы читаем в 16 главе Деяний апостолов, задает ровно тот же вопрос. «Государи, что мне делать, чтобы спастись?» То есть, как мне оправдаться перед Богом? И дальше в книге пророка Михея, 6 глава, идут предположения о возможном ответе. Давайте еще раз перечитаем концовку 6 стиха. «Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?» Ну, то есть, люди говорят: «Бог этого требует». Бог так им сказал, и они приносят как раз те жертвы, которые предписаны в книге Левит. Помните, там объясняется и описывается 5 видов жертв Богу. Вот это и был их способ приблизиться или прийти к Богу. И вот они задают следующий вопрос. А достаточно ли будет просто формального соблюдения религиозных предписаний? И дело в том, что следование таким предписаниям по сути сводится к одной мысли. Чтобы быть угодным Богу, чтобы Бог меня принял, я должен что-то делать. Я должен что-то делать для Бога. Он хочет от меня конкретных дел или конкретных действий. И знаете, вот именно этот подход, больше, чем что бы то ни было, открывает гордость человеческого сердца. Мы хотим что-то сделать для Бога. Нам становится как-то по-особому тепло, по-особому приятно, когда мы щедры, когда мы делаем Богу подарок. Заблудший человек, по сути, говорит: «Но я же крещен, я хожу в церковь, и я даже крестик ношу, и я щедро жертвую на церковные нужды. И я вообще-то порядочный человек, никого не обижаю, ни с кем не дерусь. У меня со всеми хорошие отношения, я ни с кем не ссорюсь. И чего же Бог еще от меня хочет? Ну, если Ему чего-то еще от меня надо, то пусть так и скажет, я же ведь сделаю». И помните вот этот вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» И ключевое слово здесь «делать». «Как нам делать Божьи дела?» Задают вопрос Иисусу. И Господь Иисус говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он, то есть Бог, послал». Слышите? «Веруй в Иисуса Христа и спасешься». Вот единственное, чего он от тебя ожидает. Да, спасающая вера неизбежно производит дела. Однако наши дела не являются основанием для спасения. Ваши дела никак не способствуют спасению. Ну а сам вопрос, как подойти к Богу, это вполне нормальный, вполне хороший вопрос искреннего, честного человека. И вот дальше звучит следующий вопрос. Давайте прочтем начало 7 стиха. «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?» Это тоже очень хороший вопрос. Это, если хотите, вопрос о щедрости. Ну да, я ведь уже достаточно сделал для Господа. Надо ли мне сделать для Него что-то еще? Еще больше сделать, чтобы обязательно, непременно угодить Ему? Такие вопросы задают и сегодня. Я помню разговор с одним весьма состоятельным человеком. И вот он мне как раз объяснял, в чем состоит его религия. Он говорит: «Я верую в щедрость. Каждое Рождество я выплачиваю моим сотрудникам бонус. Я жертвую и на то, и на это. Я много жертвую в церковь. Чего еще Бог может от меня пожелать? Но даже если Он чего-то от меня пожелает, я же щедрый, я все равно все это Ему в любом случае дам, пусть только попросит. Ну, то есть, я и так делаю все, и более того, я все отдаю Богу. Чего еще Ему от меня хотеть? Но если хочет, ну, я сделаю тоже. Пусть просто скажет, и опять-таки тот же самый акцент. Я сделаю». Вот это и есть главный вопрос. Правда ли, что смысл в том, чтобы мы в наших делах были предельно щедрыми? Можно ли сказать, что наша главная проблема в недостаточной щедрости? Некоторые говорят: «Как мало я сделал для Бога». Другие продолжают: «Что-то не так в моих отношениях с Богом, потому что я мало для Него делаю. Вот буду больше делать, буду лучше делать, и тогда в отношениях с Богом будет все нормально». И это говорят вполне искренние люди. Им кажется, что им надо делать все больше и больше. И некоторые проповедники этим умело пользуются, говоря: «Ты слишком мало потрудился, ты слишком мало делаешь». Тут, кстати, начинается даже манипуляция. «Ты слишком мало делаешь в церкви». И в ответ на это люди стремятся жертвовать все больше и больше, делать все больше и больше, предполагая, что теперь-то уж точно Бог будет в восторге от моей щедрости. Сегодня в церквях немало таких людей. Они стремятся делать все больше и больше. И при этом они уверены, что Бог вот прямо сейчас погладит их за это по головке или похлопает по плечу. «Какой же ты молодец!» Но давайте продолжим читать вопросы. Вот 7 стих начинается. «Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?» Вот, то есть здесь у нас количество. «Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» И вот тут, в этом заключительном вопросе, мы доходим уже до предела. И для слушателей пророка Михея эти слова имели особый смысл. Дело в том, что их ведь окружали языческие народы, которые поклонялись Молоху и Ваалу, и в жертву идолам приносили, среди прочего, и людей. Более того, порою в этом же направлении обращался даже Израиль. Два самых безбожных царя Южного царства даже участвовали в человеческих жертвоприношениях. Это были Ахаз и Манассия. Можно сказать, что эти цари были на низшей ступени безбожья. Но неужели Богу все это угодно? Неужели Он всего этого действительно требует? И тут я хочу говорить предельно аккуратно. Очевидно, что Бог никогда не требовал приносить в жертву людей. Однако Бог все-таки требовал, чтобы все первородное мужского пола приносили Ему. Это касалось скота, это касалось домашних животных. И, между прочим, это касалось также и сыновей. И тут мне могут сказать: так что же, значит, людей все-таки надо было приносить в жертву? Конечно, нет. И об этом неоднократно говорится в Библии. Я сейчас прочитаю всего 2 или 3 места на эту тему, которые я выбрал из многих. Думаю, в качестве иллюстрации этого будет достаточно. Вот, например, книга «Чисел», 18 глава. Бог дает здесь определенные предписания, и Он подтверждает то, что Он уже говорил раньше. Давайте прочитаем «Числа», 18 главу, 15 стих. «Все разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу, из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено». Да, друзья мои, Бог имел право на все первородное. Однако первородных из людей надо было выкупать. То есть, да, первородные сыновья также принадлежали Богу, но их необходимо было выкупить. И в качестве искупления первородного сына платили серебром. И также искупали нечистых животных, потому что Бог не принимал в качестве жертвы нечистых животных. И вот это, между прочим, весьма интересно и весьма показательно. Получается, что человек тоже нечист. Вот мы сегодня посвящаем детей Господу. Мы приносим маленького ребенка в церковь, на него возлагают руки, о нем молятся, и это замечательно. И во многих случаях дети, которых мы посвящаем Господу, вырастают благочестивыми, любящими Господа людьми. Но это ведь далеко не всегда. Так что посвящение ребенка Господу – это, конечно, замечательно. Однако это не гарантирует, что ребенок действительно вырастет благочестивым. И не случайно за ребенка, за первородного, нужно было платить выкуп. Бог не мог его принять, точно так же, как не может принять нечистое животное. И ровно по этой же причине женщина, родившая ребенка в мир, считалась нечистой, потому что она принесла в мир нечистое. Не случайно и царь Давид говорил: «Во грехе зачала меня мать моя». И Бог не хочет этого ребенка, пока ребенок не будет искуплен. Так что надо еще ждать, пока этот ребенок не скажет: «Я принимаю Иисуса Христа, моего Спасителя». И вот тогда Бог может взять этого ребенка и действовать через него. Ну а до того времени никак. И, конечно же, Бог ни в коем случае не хочет человеческого жертвоприношения. Об этом очень много раз говорится. Давайте прочитаем еще один фрагмент. Книга «Исход», 13 глава, 2 стих. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Ну и еще давайте прочитаем книгу «Левит», 18 глава, 21 стих. «Из детей твоих не отдай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я никогда не молился, чтобы мои дети были проповедниками. Вместо этого я молился, чтобы мои дети были спасены. И я молился и продолжаю молиться, чтобы Господь трудился в них и через них по своей воле, кем бы они ни были, какой бы профессией ни овладели. Если такова для них Божья воля, то пусть так оно и будет. Если Бог хочет, чтобы они были бизнесменами, то пусть они в бизнесе своем прославляют Бога. Если Бог хочет, чтобы они землю пахали, то пусть в этом труде они прославляют Бога. Если Бог хочет, чтобы они были учителями, преподавателями, то пусть в этом будет их поклонение. Понимаете, мы с вами не можем взять младенца, у которого наша греховная природа, и посвятить этого младенца Господу, гарантируя, что он обязательно будет служителем. Так оно просто не работает. Я знаю, что некоторые пытаются. Я знаю христиан, я знаю пасторов, которые молятся, пусть мой ребенок будет пастором. И потом пытаются донести до него, вот ты должен быть пастором. Почему, папочка? Да потому что я о тебе молился. А потом у ребенка другое направление жизни, и Господь ведет его по-другому. Но мы пытаемся давить на нашего ребенка. Почему мы, служители, зачастую бываем так уверены, что ребенок будет по-настоящему благословен и будет по-настоящему благословением для других, если он станет пастором или диаконом или пресвитером в церкви? Кто нам такое сказал? Понимаете, пусть он будет хорошим, верующим, любящим Господа врачом, чем служителям, которые служат только по принуждению. Но как же тогда подойти, как же тогда приблизиться к Богу, который бесконечно высок и праведен, если мы с вами низкие грешники? Давайте послушаем ответ на этот вопрос. Мы прочитаем его в 8 стихе. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Три Божьих требования. Во-первых, быть праведным или справедливым в отношениях с другими людьми. В тексте мы читаем «действовать справедливо». Дальше второе. Любить дела милосердия. Любить, понимаете вы, друзья? И не только милосердие Божие, но и милосердие в своих отношениях с другими людьми. И, наконец, ходить в смирении перед Богом. Мы читаем «смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». И вот теперь вопрос. Как вы сможете все это сделать? Способны ли вы на это своими силами? Неужели вы считаете, что можно все это сделать без Божьей помощи? Неужели вы способны этого добиться без Божьего спасения? Если вы надеетесь, что у вас это получится, тогда мне предстоит сказать вам несколько весьма суровых слов. Вы либо наивный, либо лицемер. Только не говорите мне, пожалуйста, что живете сегодня в соответствии с этим нравственным кодексом самостоятельно, без Божьей силы, без Божьего водительства. Дело в том, что все это грани плода Духа Святого. Вот мы с вами читали сейчас 8 стих 6 главы книги пророка Михея, а давайте прочитаем и 22 и 23 стихи 5 главы послания к Галатам. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Итак, все то, о чем мы с вами сейчас читаем, все то, о чем мы с вами говорим, может прийти только от Бога, Духом Святым, и никак иначе. А теперь давайте обратимся к Новому Завету и посмотрим, что там об этом говорится. Послушайте человека, который знает, о чем идет речь. Это Симон Петр. И его слова записаны в книге «Деяния апостолов», 15 глава. Помните, когда ранние христиане пытались понять, следует ли требовать от бывших язычников, обратившихся в христианство, соблюдение закона Моисеева? И вот что говорит апостол Петр в книге «Деяния апостолов», 15 глава, 11 стих. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. То есть мы, евреи, спасаемся благодатью Иисуса Христа так же, как и язычники. Но давайте тогда разберемся, почему он об этом говорит. И причина описана в 10 стихе. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Симон Петр делает здесь очень важное признание. Он говорит: «Я жил под законом, но ни я, ни все мы, евреи, не могли дотянуться до подлинного соблюдения закона. Мы не могли его выполнить». Помните, апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Плотские помышления есть смерть, а помышления духовные – жизнь в мире, потому что плотский ум есть вражда против Бога. Он закону Божьему не покоряется, да и не может. Так что живущие по плоти Богу угодить не могут». И дальше Павел продолжает: «Но вы не по плоти живете, если только Дух Божий живет в вас». Итак, живущие по плоти Богу угодить не могут. Но как же живет в вас Дух Божий? Через рождение свыше, конечно. Господь Иисус сказал: «Надобно вам родиться свыше». И евангелист Иоанн пишет: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вы слышите? Верующим во имя Его. И, друзья мои, нет, конечно, добрыми делами нам не спастись. Просто потому, что нет у нас таких добрых дел, которых было бы для этого достаточно. И вот когда люди так благостно читают 8 стих 6 главы книги пророка Михея, можно спросить таких людей: «А у вас действительно все это есть? И вот это добро, о котором вы говорите, это внутреннее добро, оно действительно способно дотянуться до Божьей планки? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь?» И тут сразу можно спросить: «Ну хорошо, сказано. А вот услышано ли? Воспринято ли? Усвоено ли?» Дальше, что же это добро? Действовать справедливо. Ну хорошо, ты считаешь, что можешь действовать справедливо. А где этот стандарт справедливости? Он в тебе? Он в обществе? Он в мнении большинства? Так это не дотягивает до Божьего стандарта. Любить дела милосердия. А что, вот ты серьезно можешь сказать про себя: «Я люблю дела милосердия. Не просто делаю, потому что положено, а реально люблю. Вот у меня есть эта любовь к таким делам. И смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Могу ли я сам смиренно-мудренно ходить перед Богом моим? Есть ли у меня такая возможность? Есть ли у меня такое право? Могу ли я просто прийти к Нему и сказать: «Знаешь, Боже, я вообще-то порядочный человек. Дай-ка я перед тобой буду ходить». Друзья дорогие, нет у нас такой возможности. Нет у нас такого права. И человек, который говорит: «Вот и все, что нам надо. Никакого спасения не требуется». Этот человек либо не понимает глубины нашего падения, либо не понимает величия Божьей планки, величия Божьих требований, либо, к сожалению, он просто лицемерит. Хочешь попробовать жить перед Богом своими средствами? Знаете, даже пробовать не надо. Все равно ничего не получится. Именно поэтому Бог и даровал нам спасение в Иисусе Христе. И именно поэтому мы можем иметь рождение свыше и пребывание Духа Святого в нас. И вот когда Дух Святой в нас пребывает, тогда мы можем поступать угодно Богу. Тогда, но никак иначе. Продолжим нашу беседу в следующий раз.
И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.